Глава 3. Российская империя. Особенности освоения территорий. Эпиграф. Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Петр Столыпин. Речь о Финляндии. 1905 год. Российская империя расширялась согласно логике неизбежного расширения по равнине, где остановиться значило погибнуть. Равно также не может остановиться ямщик в степи. Ни летней ночью загрызут волки, ни зимней. Заметет пурга, застудит русский мороз. В условиях бескрайних и малонаселенных равнин только в движении может существовать и развиваться русская птица-тройка. Приход русов, славян, впрочем, никогда не означал вытеснение коренного народа. Обычно он знаменовал лишь переход к более тесному, полуродственному соседству. Соседские отношения сменялись жизнью в одном селе, одним миром. По городским понятиям, снос старых перегородок между квартирами и начало жизни одним, общим хозяйством. Правда, заметим, в этом шумном и многоязыком коммунальном доме все-таки на кухне всегда авторитетно заправляла хозяйка из метрополии. Она же и была ответственным квартиросъемщиком. В общей квартире по-соседски могли и всерьез повздорить. Могли перебить посуду, но на улицу, в мороз, в огороженные резервации никого, по крайней мере, не выгоняли. Если шла славянская экспансия в XI-XIII веках от Днепра на северо-восток к Ярославлю, будущей Москве, затем к Архангельску, то это лишь означало, что отныне на одной и той же территории в самом тесном соседстве стали жить славянские и финно-угорские племена. Некоторые племенные союзы Древней Руси официально включали в себя и славян, и финно-угров, например, вятичи. С тюркоязычными половцами киевляне заключали союзы, торговали и точно так же массово, как и с финно-уграми, вступали в браки. Известно, что против объединенных монгол, когда состоялась известная битва при реке Калке, русичи выступили, будучи связанными договором и родственными связями с половцами. Половецкий хан Катян был тестем русского князя Мстислава Удалова. Внутренняя жизнь народа, вошедшего в состав Руси, менялась крайне мало. Никто не препятствовал старинному образу жизни этого народа, никто не ломал сложившиеся традиции. Впрочем, Древняя Русь обычно и не становится объектом для создания черных мифов о России. Далеко идущие выводы о присоединении земель других народов к Руси, то есть русской колонизации и порабощении великороссами свободных народов Урала, Сибири, Дальнего Востока, Севера и так далее, делаются начиная с века XVI. Часто в качестве первого яркого примера упоминают завоевание Казанского ханства. По мнению одного из крупнейших западных специалистов по истории России, профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса, Россия не только со страшной жестокостью завоевала Казанское ханство, подавив национально-освободительное движение татар, но и навсегда пресекла всякую возможность самостоятельного культурного развития поволжских татар. В частности, Пайпс ссылается на русские поговорки типа «незваный гость хуже татарина» и доказывает, создали их исконные страшные враги татарского народа. Впрочем, и в истории России, и в сочинении мифов о ней монгольское нашествие, Золотая Орда, Казанское ханство, Северный Кавказ сплелись в такой тесный клубок проблем, что придется поговорить об этом особо. Татарский вопрос. О том, что представляло собой монгольское нашествие на Русь, упомянутый выше Ричард Пайпс придерживается очень своеобразного мнения. Он считает, что монголы были в культурном отношении намного выше русских. Тем, кто хочет более детально ознакомиться с этой проблемой, Ричард Пайпс рекомендует монографию, написанную немецким историком Шпулером. Вообще-то книгу Шпулера смело можно назвать дешевой попыткой реванша за проигранную Вторую мировую войну. Автор приводит множество данных о том, что достижения Золотой Орды в области управления, налоговой полиции, военной организации, торговли и транспорта значительно превосходили успехи русских в этих сферах к тому времени. Всему-то, абсолютно всему учились русские у монголов. Вот как. Уровень аргументации смехотворный. Основная масса сведений об эпохе попросту игнорируется, но зато появляется еще один способ пересмотреть историю. А от такой возможности Ричард Пайпс никогда не отказывался. Впрочем, у Пайпса есть еще один аргумент, на этот раз собственного изготовления. «Однако для меня решающим, — пишет Пайпс, — остается другой аргумент — В то время как в Китае и Иране, также покоренными монголами, завоеватели быстро ассимилировались и потеряли свои национальные отличительные особенности, в России этого не произошло. Отсутствие славянизации монголов в России, в то время как в Китае они китаизировались, а в Иране иранизировались, указывает на их более высокий культурный уровень в сравнении с русскими, поскольку, как правило, народы с более высоким культурным уровнем не ассимилируются среди народов с более низкой культурой. Как полагают этимологи, в связях типа монголо-русских влияние обладает направленностью от монголов к русским, а не наоборот. В общем, монголы на Руси не ассимилировались, а вот русские от монголов переняли так много, что и после выхода России из-под власти татар порядки в ней остались татарские. Другого-то было не дано. Бредни Пайпса и Шпулера – прекрасный пример того, как отрицаются или извращаются факты в угоду надуманной схеме. Сочиняя монголов-культуртрегеров, Пайпс то ли делает вид, что не знает, то ли намеренно игнорирует многочисленные факты запустения русских земель, передвижения Руси на северо-восток с разоренного и почти полностью вырубленного юга. Он не замечает того, что хозяйство Руси после монголов примитивизировалось. Исследования академика Рыбакова показали, что после монголов уменьшилось число ремесленных специализаций. Исчезли многие изделия ремесленников Древней Руси, требовавшие особо высокой квалификации. Ну а политика вывоза ремесленников из всех захваченных стран в Монголию или в столицу Золотой Орды Сарай подробно описана даже в институтских учебниках. И что за ней стоит, хорошо известно. Отсутствие у монголов собственного ремесленного посада. Выдумывая, будто татары не ассимилировались на Руси, Пайпс особенно сильно подставляется. Не меньше трети феодальной аристократии и вообще ярких, известных людей Руси 14-15 веков татарского происхождения. Перечислять семьи и роды не имеет смысла, тем более что, рассказывая о Казанском ханстве, мы невольно с ними столкнемся. Назовем пока такого известного в России святого, как Пафнутий, основатель Боровского монастыря. Сведения о нем есть в доступном всем источнике – православном календаре. Преподобный Пафнутий Боровский родился в 1394 году в селе Кудинове, недалеко от Боровска. При крещении был назван Парфением. Его отец Иоанн был сыном крестившегося татарина Баскака Мартина. Его отец Иоанн был сыном крестившегося татарина Баскака Мартина. Мать Парфения носила имя Фатиния. 20 лет Парфений оставил родительский дом и в 1414 году принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре на Высоком от настоятеля Маркела. Итак, русский православный святой, внук Баскака, оставившего Орду и прижившегося на Руси. Где вы, господин Пайпс? Точно так же и евразийцы, рассказывая сказочки о русско-степной и особенно русско-татарской идиллии, вынужденно игнорируют факты. Уже о половцах и печенегах в летописях Древней Руси упоминали как о поганых и о горе степном. В слове о полку Игореве сказано «Вновь узнала Русь, похолодев, топот половецкого набега». О каком-то культурном взаимодействии Руси и татарщины можно говорить, опять-таки лишь закрыв глаза на длинный ряд красноречивых свидетельств, что русское национальное самосознание вырастало не на почве тяготения к татарщине, а прямо наоборот, на почве возмущения татарским игом и сознательного отталкивания от татарщины, как от чужеродного тела в русской жизни. Это чувство объединяло всех русских людей, от простой деревенской женщины, пугавшей своего ребенка злым татарином, до монаха-летописца, именовавшего татар не иначе как безбожными огорянами, и до любого из князей, неизменно заканчивавшего все свои правительственные грамоты выражением на то, что Бог переменит Орду. Куликовская битва, завоевание Казанского ханства воспринимались народным сознанием как великие акты национально-религиозного значения. И вот всю эту подлинную историческую действительность нам хотят подменить какой-то трогательной русско-татарской идиллией. Александр Кизветтер, «Евразийство». К сказанному можно добавить еще одно. Для русских не было никого страшнее и хуже, чем татары. Причем речь идет явно не о казанских татарах, даже не о крымских татарах, прославленных страшными набегами и уводом в рабство людей. По тексту фольклорных песен очень хорошо видно, что речь идет именно о татарах-сборщиках дани, баскаках, чиновниках Золотой Орды. «Нету дани, он коня возьмет. Нету коня, татарин дитя возьмет. Нет дитя, он жену возьмет. Нет жены, самого головой возьмет». ни шведский потоп XVII века, ни века противостояния с Литвой и Польшей, ни две мировые войны с германцами, ни набеги варягов не впечатались так жутко в народное русское сознание. Нет в народной памяти ни поляка, ни немца, ни шведа, такого же беспощадного сосальщика дани, насильника, убийцы. В дореволюционной истории ни выход к Балтике в начале XVIII века, ни взятие Варшавы в 1794 году, ни взятие Берлина в середине XVIII столетия или Парижа в 1814 году никогда не поднимались на Руси до такого уровня значимости, как взятие Казани или Крыма. Эта победа возводилась в ранг религиозной, победы правых и славных над поганами, победы добра над злом. Таковы факты. Завоевывая Казанское ханство, русские продолжали войну с Золотой Ордой. Вот только проявлялось это не в особой жестокости. Скорее, в необыкновенной популярности этой войны, в готовности пожертвовать чем угодно во имя разрешения векового спора. Многонациональное московское государство. Начнем с того, что Московское царство, Казанское и Сибирское ханство не были мононациональными государствами. В средние века в Европе вообще не знали идей национального государства и суверенитета нации. Это было порождение эпохи Просвещения и Французской революции 1789-94 годов. После возникновения Монгольской империи и ее провинции Золотой Орды, русские, башкиры, ногайцы, татары вошли в состав одного государства. В ханской столице встречались русские, татарские и башкирские аристократы. Русские и татарские ремесленники бок о бок работали в мастерских монгольских городов, поставляя ко двору хана украшения, утварь. Русские и башкирские воины также участвовали в завоевательных походах монголов по приказу хана, например, в войне против арабов, которая закончилась взятием Багдада. С другой стороны, и в Москве татарские и монгольские княжны, принимая православие, становились женами русских князей и даже царей. Московский князь Юрий Георгий Данилович, брат знаменитого Ивана I Калиты и внук Александра Невского, был женат на родной сестре тогдашнего ордынского хана Узбека Кончаке, в крещении Агафии. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, была из рода обрусевших крещенных татар, осевших в Литве. Современные ученые считают, что пятую часть словарного запаса русского языка составляют слова тюркского происхождения. Этнический состав Московского царства, Казанского ханства, Сибирского царства и других позволяет говорить о них как о многонациональных государствах, совершенно не похожих на европейские. На Руси в эпоху Московского царства жило множество совершенно российских татар, служа верой и правдой русскому царю и зачастую занимая высокие государственные должности. Крещенный татарский царевич Петр Ибрагимович руководил обороной Москвы в одну из войн между Казанью и Москвой. Саин Булат, в крещении Симеон Бекбулатович, женился на княжне Мстиславской и в течение года, с октября 1575 по август 1576, даже царствовал в Москве, когда царь Иван Грозный удалился в Александрову слободу. Шах Али, царь Касимовского татарского царства, существовавшего на правах автономии в границах Руси, княжил на Мещере. Вместе с Иваном Грозным участвовал во взятии своей татарской Казани. А во время Ливонской войны руководил московскими войсками вместе с двумя другими служилыми татарскими князьями – Абдулой и Тахтамышем. Во время похода Ивана Грозного на Полоцк в 1563 году при царе были два бывших казанских царевича – Едигар в крещении Семен Касаевич и Утимиш в крещении Александр Сафагиреевич. Царь Иван IV Грозный осознавал себя одним из последних православных государей, царем Святой Руси, поощряя переход в православие татар, равно как и других народов. Но он никогда не ставил перед собой цель искоренить ислам на землях Московского царства. Известны слова тогдашнего русского посла в Турции, сказанные султану и прямо свидетельствующие об этом. «Мой государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин Булат, господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ивак в Сурожике, князья Ногайские в Романове. Все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях». Многонациональные татарские ханства. В других государствах дела обстояли схожим образом. В Казанском царстве, кроме татар, жили марийцы, мордва, удмурты, чуваши, а также часть башкирского народа. Сибирское царство населяли, кроме татар, манси, пермяки, ханты. В Ногайской Орде, кроме самих ногайцев, жили разные народы, от башкир до предков нынешних каракалпаков. Более или менее однородным по этническому составу, то есть в основном татарским, можно считать Астраханское царство, но оно было и самым малочисленным, располагалось в бесплодных солончаковых степях и не обладало реальным суверенитетом, находясь в зависимости от Крыма. Между этими государствами были, разумеется, и конфликты, но были и периоды мира. В 15-16 веках Московское княжество и Крымское ханство выступали как союзники в борьбе с остатками Орды, а затем и с литовцами. Были целые периоды в истории Казанского или Астраханского ханств, когда у власти там находились прорусские партии. О покорении Сибири, Казани и Астрахани. Во времена Московского царства взятие Казани было для русских богом данным давно желанным событием. День взятия Казани сделался религиозным праздником. В этот день московский царь вступил в Москву на осляте, уподобляясь Христу, въезжающему в Иерусалим. В имперскую эпоху присоединение Казанского ханства трактовали более корректно и с позиций светской науки. Русские за два века сделались и поспокойнее, не стремясь любой ценой подчеркнуть свою религиозную правоту, да и поцивилизованнее. Настало время более объективного осмысления событий. В истории государства российского Карамзина нашлось место и для самокритики, для описания резни, учиненной стрельцами во взятой Казани. Ну а первый период советской власти, как мы уже отмечали, изучающим историю студентам и рабфаковцам, полагалось считать, что до социалистической революции 1917 года русские были по сути такими же колонизаторами, как британцы в Индии. До конца 1930-х годов даже само слово «Русь» считалось в определенной мере, как бы помягче сказать, контрреволюционным. До революции преобладало плодотворное объединяющее представление о русских как единой русской нации, пишет Владимир Лавров в книге «Ленин. Выбор России». Однако Ленин, его последователи из ненависти к единой великой России разделили единую нацию, переименовали великороссов в русских, запретили употреблять имя Великороссия и даже употребление имени Россия долго не приветствовалось. Уделять слишком много внимания русской истории, языку, культуре, вообще всему русскому, было чем-то очень подозрительным. Русский народ ведь, как известно, был народом-завоевателем и нещадно эксплуатировал другие, завоеванные им народы. В книгах, издававшихся в то время, обязательно подчеркивалось, завоеванные народы и народности были, как правило, хорошие, а русские колонизаторы – плохие. Даже местные национальные элиты – султаны, ханы, эмиры и их придворные – совершеннейшие тираны по отношению к подвластным им народам, превращались раннебольшевистскими историками и публицистами чуть ли не в народных мстителей и заступников». В книге академика Окладникова, посвященной присоединению Бурятии к России, живописуются зверства русских карателей и колонизаторов. У него однозначно буряты хорошие, а завоевавшие их казаки – преступники и убийцы. То же самое в книгах того времени о присоединении Грузии, Средней Азии или Северного Кавказа. О завоевании Казанского ханства писали примерно в таком же стиле. Например, так расставляет нравственные оценки историк Худяков, в книге которого русские из войска царя Грозного изображены кровавыми мясниками, перед которыми бледнеют отборные эсэсовцы, а противостоящие им казанцы выглядят благородными борцами за независимость. Но если до середины 1930-х годов русский имперский колониализм рассматривался в советской историографии как абсолютное зло, то затем он уже превращался в зло относительное. При Сталине полагалось отмечать и положительные стороны присоединения народов и стран к Российской империи. Говорилось, разумеется, к России. В 80-90-е годы XX века, в эпоху парада суверенитетов и распада Советской империи, многие вернулись к позиции Худякова и Окладникова образца ранних 1930-х годов. Татарские националисты до сих пор цитируют эти книги. Они и до 1985 года говорили о тюрьме народов, но тогда еще применительно к царской России. Теперь объявили тюрьмой народов и СССР, закрывая глаза на многочисленные блага, которые принесла советская власть и народцам. Но поскольку Ленин из моды вышел, ссылаться на него перестали. Реалии же говорят вот о чем. Во-первых, не было в XVI веке никакого такого народа, казанские татары. Была Казанская империя, самая настоящая империя, осколок Золотой Орды. Правили в ней ханы-чингизиды, родственники ханов Средней Азии и Сибири. Примерно 10-15% их подданных называли себя татарами и считались в этом государстве завоевателями. А народы Поволжья, тюркоязычные башкиры, чуваши и ногайцы, и финно-угры, мордва, марийцы, были вассалами татарских ханов. Не успела пасть Казань, как подданные ее империи добровольно присоединились к московскому княжеству, присягнули на верность белому царю. Тем более башкиры и ногайцы и до этого часто выступали союзниками Москвы. Ногайская орда не была организационно низложена. Она и далее автономно существовала в составе Московской Руси вплоть до смуты. В 1855 году в Москву прибыли послы от сибирского царя Едигера и обратились к Иоанну IV Грозному с поклоном и добровольным признанием своего вассалитета. «Возьми, царь, всю Сибирь под свою руку». Царь, разумеется, согласился и отправил в Сибирь своего посла и сборщика дани Дмитрия Курова. Таким образом, и сибирские народы, не только сибирские татары, но и ханты, манси и другие народности севера, также добровольно вошли в состав русского государства. Правда, там властвовали и антирусски настроенные местные князьки, среди которых некий хан Кучум. Только о нем единственном сегодня и вспоминают школьные учебники, когда говорят о приходе русских в Сибирь. Но Кучум отнюдь не воплощение духа сибирских народов. Он вообще никакой не сибиряк. Хан Кучум – царевич из рода среднеазиатских ханов, ставленник узбеков и казахов. В 1563 году Кучум убил законного царя, потомка исконно сибирской династии местных правителей Едигера, того самого, который ранее добровольно признал себя вассалом Москвы. После этого Кучум разорвал отношения с Москвой и стал совершать набеги на русские земли, Пермский край. Только после этого против него и поднялись русские казаки. Борьба с Кучумом – это не борьба Москвы с сибирским царством. Это борьба центрального правительства, уже возникшего единого русско-татарского государства, против узурпатора трона одной из его провинций. Борьба митрополии с сепаратистом. При этом антирусской политикой Кучума в самой Сибири многие были недовольны. Так он преследовал народы ханты и манси за их лояльность Москве. В русском войске, разгромившем Кучума, были также и татары. Треть населения государства Кучума были русские. Большая часть из них поддерживала законных ханов и вместе с ними Москву. Многие исследователи уверены, когда с отрядом из 500 казаков Ермак в 1582-85 годах совершил поход против Кучума, эта операция была инициирована в самой Сибири сторонниками объединения с Московским царством. Вполне нормальное объяснение той взаимной приязни, которую испытывали друг другу завоеватели в кавычках и местные жители. Становятся понятны и те почести, с которыми коренные обитатели Сибири похоронили погибшего Ермака, и местная мифологизация его личности, сопоставимая с Ильей Муромцем. И с завоеванием Астраханского ханства также все обстояло сложнее, чем изображают сторонники исконной национальной независимости Астраханского татарского государства. В 1554 году астраханский царь Дервиш Али подписал договор о мирном и добровольном вхождении Астрахани в состав русского государства. Астраханцы сохраняли свою автономию, становясь, по сути, вассалами Москвы. Типичная для средневековья система власти. Астраханцы обязывались выплачивать дань Москве, разрешили русским рыбную ловлю в устье Волги и соглашались на размещение в Астрахани ограниченного контингента московских стрельцов. Но вскоре хан Дервиш Али неожиданно передумал и перешел на сторону турок и призвал турецкие войска. Только тогда, в 1556 году, Иван Грозный отправил на Астрахань русское войско. Причем в этом войске, опять же, было немало служилых татар. После победы московитов Астрахань в наказание за нарушение вассальной присяги была присоединена к Московскому царству безо всякой автономии и мирного договора. Самое любопытное заключается в том, что и у Казанского царства была реальная возможность добровольно войти в состав Московского царства, потому что среди казанских татар было немало сторонников Москвы. О наличии мощной прорусской партии в Казани не упоминают ни зарубежные историки, ни современные татарские шовинисты. Даже в России, похоже, далеко не все историки знают об этом. А история любопытная. За несколько лет до завоевания Казани был разработан проект ее мирного присоединения к Москве. Планировалось сохранить полную свободу вероисповедания, оставить местную мусульманскую администрацию, приравнять татарское дворянство к русскому с подтверждением всех прав его состояния. этот проект был чрезвычайно близок к осуществлению. Формально он даже осуществился. В 1551 году в Казани состоялся Курултай, где большинство высказалось за договор с Москвой. Казань обязалась освободить всех христиан, обращенных в рабство. Было создано казанское правительство во главе с Огланом Худайкулом. Это правительство приняло присягу верности русскому наместнику Микулинскому и фактически объявило о мирном вхождении казанских татар в состав русского государства. Однако в последний момент, когда Микулинский должен был торжественно въехать в Казань, там произошел новый переворот, на этот раз антирусский. Возглавлял его некий протурецки настроенный князь. Заговорщики обманом настроили казанцев против русских, заявив, что стрельцы, войдя в город, собираются устроить резню. На самом деле к Казани двигалась мирная делегация с участием московских дипломатических представителей и непосредственно с главой правительства Худайкулом. В результате 180 русских стрельцов, которые уже находились в городе, были самым вероломным образом, в лучших традициях проходящей параллельно в Европе французской Варфоломеевской ночи, зверски убиты. Это и стало впоследствии причиной жестокостей московского стрелецкого войска при взятии Казани. Такое предательство поставило крест на возможности мирного развития событий. Более того, это сослужило плохую службу самим казанцам, поскольку заставило промосковски настроенных татарских аристократов открыто примкнуть к московскому войску, в котором и без того уже были и касимовские татары, и чуваши, и марийцы. Некоторые татары, хотя и не вступали в армию Грозного открыто, проигнорировали призыв Казани к антирусской борьбе, поскольку считали занявшего казанский престол хана Едигера незаконным владыкой, а попросту турецким наймитом. Все это говорит об одном. Наивно и неисторично видеть во взятии Казани и завоевании Казанского ханства войну двух народов – татар и русских. Это глубоко неверный, более того, с учетом современных русско-татарских отношений и многовековых братских связей, глупый, вредительский подход. Кто же брал штурмом Казань в составе войска московского царя Ивана Грозного? Московиты? Казаки? Как бы не так. Это было многонациональное войско, по составу практически Красная армия в 1941 году. Итак, сухая статистика. В штурме Казани в 1552 году участвовали русские до 50 тысяч, касимовские татары – 30 тысяч, астраханские татары – 20 тысяч, московские, нижегородские и казанские татары – 10 тысяч, 3 тысячи нагайцев, 5 тысяч мещеряков, 4 тысячи чувашей, от 7 до 10 тысяч мордвинов, 10 тысяч черкесов, 10 тысяч черемисов и ватиков. Получается, нерусские формирования в войске Ивана Грозного составляли 60% от общего числа. Кроме того, было немало и европейских офицеров и военспецов, наемников немцев, поляков, голландцев и англичан. Татар в войсках Ивана было вообще больше, чем, собственно, русских. Со стороны казанцев же была следующая картина. От 30 до 35 тысяч казанских татар, около 3 тысяч нагайцев, 10 тысяч астраханцев, от 10 до 15 тысяч черемисов и ватиков, 1 тысяча турок, 1 тысяча русских. То есть против 40-45 тысяч татар из разных царств, оборонявших Казань, было более 50 тысяч татар на стороне московского войска. Как пишет один из современных историков, Казанское ханство в период 1467-1560 годов переживало гражданскую войну, вызванную необходимостью переосмысления своего места в мире и выбора ориентации. Причем большинство татар в итоге с оружием в руках встали на сторону Москвы. Протурецкая позиция части элиты не встретила почти никакой поддержки у населения и была обречена на провал. И далее. Вхождение татар в состав России было добровольным и осознанным выбором, путь к которому в силу тогдашних геополитических реалий и противоборств был труден и кровав. Уже одно то, что во время русской смуты татары поддержали русское государство, а не ляхов, говорит об этом. Любимые рассказы западных русоведов и наших доморощенных врагов собственного государства и народа о феноменальной жестокости русских в ходе штурма также не выдерживают критики. Конечно, при взятии Казани, как и при штурме любой крепости во все времена, имели место малоприятные инциденты. Но это по современным меркам. Тут надо учитывать три фактора. Во-первых, нельзя забывать об историзме морали. Есть вещи, которые вызывают отвращение и ужас у человека 21 века, но для предков были чем-то естественным. Во-вторых, в средние века нарушение клятвы верности между вассалом и сюзереном считалось тягчайшим преступлением, бесчестием, достойным самого жестокого наказания. Формально, напомню, Казань изменила присяге Москве. В-третьих, в Казанском ханстве было не менее 100 тысяч русских рабов. Это при общей численности населения ханства не более 1 миллиона человек. Московиты считали казанцев не только узурпаторами и клятвопреступниками, но и работорговцами. А работорговцев у нас, как мы уже отмечали выше, всегда не очень любили. Ну и, наконец, не забудьте про вырезанных перед этим в Казани 180 стрельцах. Город штурмовали в том числе их сослуживцы, друзья, однополчане. Это добавляло в остроту ситуации немного личного, согласитесь. Московское царство. Империя ли это? Удивляет легкость, с которой расширялось московское государство, еще в XIV веке бывшее небольшим княжеством. Разве сопротивление Казани, Астрахани и отрядов Кучума можно сравнить с теми военными конфликтами, которые англичане развязали в Ирландии, в Северной Африке, даже в Америке? И какова судьба Казани после ее поражения? Ничего похожего на колониальную политику Запада. После войны в Казанский край была назначена русская администрация. Земли протурецких мурз, князей, розданы русским поселенцам, но сами мурзы не были казнены, а со своими семьями и дружинами пленены и увезены в Московию, где и ассимилировались. Я не в силах представить себе индусскую знать или еще ярче вождей племен гуронов, апачи и магикан в Америке, которых, лишив наследственных земель, вывозят в Британию, чтобы они мирно смешались там с англичанами. А судьба тех мурз, которые сознательно поддерживали русскую линию, была намного благоприятнее. Фактически, они были приравнены к русским аристократам. Их вероисповедные права также были сохранены. Разрушение мечетей и массовое насильственное обращение в христианство пленников во время Казанской кампании, конечно, печальный исторический факт, но объяснимый эксцессами войны, а не сознательной и долговременной политикой. Вскоре в Казани снова стали появляться мечети, религиозные школы, а мусульманское духовенство постепенно по правам начало приближаться к статусу православного священства. Первоначально татарам-мусульманам в городе жить запрещалось, но разрешалось в слободах. К концу XVIII века слободы казанских татар слились с городом. Их жители стали центральным ядром возникающей татарской народности и нации. Казань сделалась центром огромной территории, столицей восточной части России. Под властью приказа Казанского дворца, учрежденного в Москве после завоевания, находился весь обширный край, начиная с Северного Кавказа и кончая Пермью и Башкирией. Итак, что доказывают факты? Первое. Бессмысленно рассматривать ядро будущей Российской империи как национальное русское государство. Многонациональный характер был у Руси изначально. Второе. Россия расширяла свои земли совершенно не так, как возникали западные колониальные империи. У нее абсолютно иные задачи и цели, другое поведение. Это было объединение, происходившее иногда с применением военной силы, но включающее народы, давно и тесно связанные общей исторической судьбой, торговыми, культурными отношениями и даже династическими браками. Третье. Все противники Московии тоже многонациональные государства. Говорить, что русские завоевали татар, просто бессмыслица. Четвертое. При ближайшем рассмотрении приходится сдать в архив все сказки о зверствах русских и о неимоверной жестокости их завоеваний. Пятое. При расширении Московского царства на восток тамошние народы, как правило, сами входили в состав России. Иногда Казань, Сибирь, Астрахань – это добровольное присоединение срывалось происками враждебных к Руси конкурирующих держав. Часто государства, присоединенные изначально, находились в дружественных отношениях с Москвой или даже были ее вассалами, как Казань и Астрахань. Захват этих земель Московским царством, уничтожение автономии и установление русской администрации было не государственной колониальной политикой, а наказанием за нарушение тамошними правителями своей вассальной клятвы верности. Потом эта автономия, как правило, восстанавливалась. Шестое. Самое главное. Завоеванные Россией земли не становятся колониями в западном смысле. Статус новых территорий государства российского больше всего был похож на статус провинций Римской империи. В сущности, уже Московия заложила основы для политики самоуправления. Более того, самоуправление завоеванных земель и народов для нее самое обычное и естественное дело. ничего общего с империями британцев, французов, голландцев. Их империи создавались для того, чтобы обогащать своих за счет чужих. Экономическая политика всех этих государств вплоть до XX века строилась исключительно на вывозе из колоний ресурсов и богатств в метрополию, то есть изъятие материальных ценностей у подневольных стран. Ярчайший пример – чудовищное разграбление британцами завоеванной Индии, испанцами Южной и Центральной Америки. И это было для них и для того времени естественным. А зачем же еще их захватывать? Ведь война стоила больших денег, а инвестиции надо возвращать с процентами. Эта экономическая политика подпиралась господствовавшим российским учением о превосходстве белого человека. Классические колониальные империи Запада никогда не стремились к равноправным договоренностям с иноземными элитами, а строили свою политику на лжи, подкупе и терроре. Много ли было английских королей или даже просто аристократов эпохи владычества Британии над морями, которые женились бы на индийской или африканской принцессе? Много ли было индийских раджей, которые пользовались бы в Британии теми же правами, что и природные английские аристократы? Избирались в парламент, заседали в палате лордов, становились бы членами правительства. Много ли в английском языке слов, заимствованных из хинди или китайского? Сама постановка этих вопросов раскрывает бесконечную пропасть между западными колонизаторскими империями и российской государственностью, которую мы просто не знаем, какими словами назвать. Нет подходящего термина. Из этого всего следующий краткий вывод. Завоевание Казани или Астрахани, покорение Сибири и других земель Москвой – это действие того же ряда, что и завоевание французским королем Бургундии и Анжу, или завоевание Англии, Уэльса, Мадридом, Малаги и Севильи. Но это никак не покорение англичанами Индии, французами Индокитая, а испанцами государств майя и ацтеков. Российская империя. Империя ли? Еще в большей степени все вышесказанное касается Российской империи XVIII-XIX веков. Шло все то же расширение России в открытом во все стороны пространстве Восточной Европы. При присоединении Причерноморья, Кавказа и Средней Азии привилегированный слой завоеванных народов обычно автоматически получал все права российского дворянства. Простонародье – армянские, татарские, узбекские и монгольские купцы наделялись теми же правами, что и русские. Горожане Украины, Прибалтики, Кавказа, Сибири входили в сословие мещан. Крестьяне завоеванных народов также становились равноправны с русскими, причем ни на какую новую область никогда не распространялось крепостное право. Наоборот, в нерусских областях все формы личной зависимости искоренялись почему-то даже последовательнее, чем в Великороссии. Российская империя никогда не рассматривала себя как государство русских, владычествующих над нерусскими. Империя скорее росла и усиливалась за счет новых земель и народов, но воспринимала их как равноправных участников громадного российского оркестра. Получалось нечто парадоксальное. Завоеванные народы неожиданно получали возможности реализовать свои старые планы и проекты, хотя и в совершенно новой форме внутри империи. Немцы стремятся на восток, дранг на хостен. Натиск на восток привел к рождению Восточной Пруссии и Курляндии. Но немцы в составе Ливонского ордена дошли только до Нарвы. Как подданные Пскова, Новгорода и Швеции, они проникали и дальше на восток, до Невы. Став подданными Российской империи, трофейные немцы Прибалтики в составе русской армии дошли до Средней Азии и Дальнего Востока. Получается, в роли подданных немцы могут продолжать дрангнах-остен, причем в невиданных еще масштабах. Татары и башкиры рвутся на запад. В армии Бату-хана, батыя русских летописей, они достигли Адриатического моря и границ современной Венгрии и Польши. А при Иване Грозном татары, черемисы и башкиры вторгаются в области Ливонского ордена. Русские офицеры татарского происхождения берут Берлин в годы Семилетней войны и Париж в 1814 году. Получается, лишь в качестве полноправных подданных Российской империи эти народы могут осуществить мечту Чингисхана и его приближенных. Мусульмане хотят проповедовать свою веру христианам. Пожалуйста. При Екатерине II мусульмане смогли свободно торговать по всей стране и за ее пределами. Они могут строить мечети, исповедовать и пропагандировать свою веру где угодно, хоть в Петербурге. В начале 1880-х годов мусульмане, жившие в Петербурге, развернули широкую богословско-публицистическую деятельность. В августе 1905 года в Нижнем Новгороде был проведен первый Всероссийский съезд мусульман. Два последующих съезда состоялись в 1906 году в Петербурге и Нижнем Новгороде. В 1904 году был поднят вопрос о постройке мечети в Петербурге. В качестве образца служила мечеть Тамерлана Тимура, Гур-эмир в Самарканде. В феврале 1913 года в новой мечети было совершено первое торжественное богослужение. Многие москвичи знают старую мечеть, построенную еще в начале XIX века при Александре I в районе Татарских улиц в самом центре столицы, в Замоскворечье. Земля для строительства этой мечети была дарована императором мусульманской общине в знак уважения и признательности сынам татарского и башкирского народов за храбрость в войне с Наполеоном. Император сам сделал первый взнос на строительство мечети. Она открыта для богослужений по сей день. Поляки хотят иметь земли в русских пределах. Они и владеют землей и домами повсюду, вплоть до Сибири. Известный польский тост звучит так: «Хай живе Великопольска от Канады до Тобольска». Она и жила, причем не только до Тобольска, но и до Харбина и Владивостока. Грузины хотят быть частью христианского мира, опасаются истребления со стороны мусульман. Грузины живут во всех городах Российской империи, являющиеся гарантом их существования. Армяне стремятся расселиться по миру, получить образование и заняться международной торговлей и ремеслом. В Ростове, Одессе, Москве, Нижнем Новгороде появляются армянские колонии, а многие армяне делают карьеру в администрации и армии Российской империи. Для них нет недоступных должностей, вплоть до премьер-министра правительства Александра II. Вы можете представить в викторианской Англии того времени премьер-министра знатного сикха или из числа авторитетных индейцев апачи? Присоединяя к себе земли и включая в себя народы, Россия становилась гарантом их развития и процветания. Потому Россия так часто не испытывала такого уж громадного энтузиазма от своего расширения, так часто колебалась, расширяться ей дальше или нет. Ведь, включив в себя новую область, она тут же брала на себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. Взяв на себя ответственность за судьбу христиан Закавказья, Россия заплатила за это растратой огромных ресурсов, жизнями тысяч и тысяч своих солдат в нескольких войнах. Повседневное управление Грузией вместе с содержанием отдельного Кавказского корпуса стоило казне больших денег. Издержки миллионные, прибыли никакой. Интересный факт. Как-то один крупный русский дипломат, откроем карты, это был никто иной, как сам Александр Грибоедов, предложил императору проект создания российской закавказской компании по возделыванию тропических фруктов. В качестве образца предлагалось ориентироваться на практику работы знаменитой британской Ост-Индской компании. Этот малоизвестный сегодня бизнес-проект обещал наконец-то сделать Грузию прибыльной для российского бюджета. Но Николай I отклонил его и, как было заявлено, по одной единственной причине, как превращающий Грузию в банальную стопроцентную колонию. С точки зрения здравой, общепринятой в мире имперской логики, совершеннейшая бессмыслица. Но такая вот ненормальная империя была эта Россия. Империя, которая не желала, по крайней мере на уровне официальной внешней политики, иметь колоний. Российская империя не была империей русского народа, она была империей русского пространства, пишет публицист Феликс Разумовский. В этом пространстве империи не могло быть ни чужих, ни изгоев. Там все люди свои, все братья. Звучит, конечно, излишне патетически, но факты есть факты. Остается только вернуть слушателя к названию этой главы. Считается, что Грибоедов погиб во многом из-за поведения своих армянских коллег. Армяне и грузины, сотрудники российского посольства в Тегеране 1829 года, вели себя крайне вызывающе. Они смеялись над гаремами и евнухами, обижали высокопоставленных чиновников шаха и даже пытались увести с собой, дать политическое убежище оскопленным армянам, собственным евнухам гарема шаха. Естественно, это было совершенно неприемлемо для персов. Отъезд высокопоставленных евнухов означал утечку информации самого интимного свойства. Грузин и армян можно было понять. Давно ли им самим угрожал геноцид? Давно ли их земли были полем охоты на рабов, а персидская армия заходила в их страны как к себе домой? Ведь эти евнухи – искалеченные соотечественники армян. И сейчас они, как мальчишки из-за спины сильного старшего брата, показывали язык дворовому хулигану, который еще вчера их тиранил. Легко понять христиан, крутящих у виска при виде гаремов и евнухов, и армян, злобно торжествующих в столице поверженного, а ранее чуть не истребившего их самих врага. А вот дипломат Грибоедов был обязан сдерживать своих сотрудников, пусть даже и относясь в душе ко всему происходящему примерно так же, как и они, и заплатил жизнью за их несдержанность. Во всех западных империях обычным делом был голод в колониях, в том числе в невероятно богатой Индии, где до британцев голода не было никогда. Несмотря на то, что раджи, так же, как и британцы, взимали немалые подати. Вот только размер был разный. Раджи устанавливали размер налога в зависимости от урожая. Если урожай богатый, то и сумма побольше. В любом случае, они оставляли народу какую-то часть, хотя бы для того, чтобы можно было протянуть до следующего урожая. Британцы теоретически не хотели брать больше, чем прежние владыки Индии, что вы. Они просто были по-европейски более педантичны. Собирали каждый раз такой налог, который раньше полагалось брать только в самые урожайные годы. В результате голод стал обычнейшим явлением. Каждый год британского владычества с 1850 до 1947 года в Индии умирало от голода около миллиона человек в среднем. Джавахарлал Неру приводил примеры и 10-миллионных жертв голода. Голод распространился по Индокитаю, богатейшему острову Ява, по Африке, Мадагаскару и двум Америкам. Российская империя такого постоянного голода не знала никогда. Иногда неурожай Великороссии заставлял ввозить хлеб из других областей. Не потому, что русские имеют какое-то особое право на урожай в нерусских провинциях, а потому, что именно сейчас они нуждаются в помощи. Но гораздо чаще было наоборот. Хлеб из Великороссии вывозился в Поволжье, Среднюю Азию, Северный Кавказ или Закавказье. Нет ни одной «колонизированной» в кавычках области Российской империи, в которой вспыхнул бы голод после включения ее в состав России. Никогда. Это доказывает только одно. В Российской империи деления на метрополию и колонии не было никогда. В России же из-за ее сухопутного характера было сложно провести разграничение между национальным ядром и периферией, признает британский историк Доминик Ливен. Метрополии европейских империй жирели от своих колоний, а русская метрополия помогала им и часто оказывалась не в лучшем, а в худшем положении. Премьеру Петру Столыпину после революции 1905 года даже пришлось настаивать на внесении поправок в закон о выборах в Госдуму, которые несколько увеличивали представительство русских от национальных окраин. А то на демократической волне самоуничижения совсем уж русские империалисты сами себя затюкали. Проблема самоуправления. Завоеванные Российской империей народы не переживали национального унижения. И знать, и простонародье могли жить по своим древним традициям. Никто их нравы не исправлял. Сейчас в России местное самоуправление смехотворно, а представительная власть зачастую вообще бездействует. Современному россиянину трудно и вообразить, какое важное место в жизни России занимали они всего столетия назад. С самого начала, еще с московского периода, традиции местного самоуправления являлись государственной нормой. Правила постоянно уточнялись, конкретизировались, совершенствовались. Это не вело к унификации права, потому что империя не стремилась сделать всех одинаковыми. Для нее важна была лояльность подданных и их готовность выполнять свои обязанности. Этого империя требовала и за отсутствие этой готовности наказывала. Но было совершенно в порядке вещей, что на местном уровне существует свое право и свои традиции. Общими в империи были армия, верхушка администрации и суд. В армию до 1860-х годов брали рекрутов. У некоторых народов рекрутского набора не было вообще. Дворяне, духовенство и представители всех образованных слоев не подвергались набору. Вся местная знать приравнивалась к дворянству и не подлежала рекрутчине, как и священники всех входивших в империю народов. Если сын бурята, казаха или алеута оканчивал гимназию, он тоже не подлежал включению в рекрутские списки. Когда ввели призывную систему, представители некоторых народов по-прежнему освобождались от службы в армии. Если система призыва распространялась на данный народ империи, то не служили в армии старшие сыновья и единственные сыновья, а призванные приносили присягу по законам своей веры. где-то читал историю о том, как принимали в те годы присягу трое аборигенов из Забайкалья. Специально для них приехал бурятский шаман. Он устроил натуральное камлание, пляску с бубном и вызыванием духов. Причем армейское начальство не смеялось, все было совершенно серьезно. Потом шаман совершил какие-то странные манипуляции над краюхами хлеба, причем привлек к этому действу самого полковника, командира того полка, где предстояло служить сибирским инородцам. Ибо по языческим понятиям, видимо, полковник и становился с того самого момента для новобранцев не только военным начальником, но также отцом, вождем племени и прямым воплощением их бурятского божества на земле, по крайней мере, на ближайшие годы службы. Этим и объясняется серьезность отношения к подобным обрядам русского армейского командования. Светская военная присяга, наложенная на языческий ритуал и тысячелетнюю религиозно-боевую традицию, и обеспечивала беспрекословную дисциплину нацменов в русской армии. Собственно, это и было одной из причин того искреннего фанатизма, с коим шли эти дурно говорящие на ломаном русском, порой странно выглядящие татары, башкиры, калмыки, адыги, буряты и так далее, в лобовую, на картечь, на французские батареи. Шли умирать за никогда не виданного ими государя-императора всея Руси. Вспомните, какой полусуеверный ужас внушали в 1812-15 годах лощеным европейцам российские национальные части, калмыцкая и башкирская конница, не говоря уже о казаках. Но вернемся к присяге. Тогда, по указанию шамана, полковник накалывал кусок хлеба на саблю. Новобранцы зубами без помощи рук снимали эти куски хлеба с конца сабли, съедали их и, подняв правую руку, на своем языке клялись в верности Российской империи. Так выглядел обряд присяги для этих призывников-язычников. Мусульманин приносил присягу на Коране и с участием муллы. Буддист при участии своего священника и соответствующих атрибутов. Не могло быть и речи о том, чтобы солдата заставили хоть в чем-то поступиться принципами своей веры. Сама мысль, что мусульманина могут накормить кашей со свиным салом, была для солдата Российской империи совершенно дикой. Показательно будет сравнить два таких похожих исторических случая. Как я уже писал, когда пропагандисты рассказали сипаям, что англичане используют в оружейной и патронной смазке коровий и свиной жир, это послужило искрой для самого страшного в истории Британской империи народного восстания. В 1917 году агитаторы-большевики, видимо, начитавшись написанных историками-интеллигентами инструкций по пропаганде в армии, тоже взялись втирать солдатам дикой дивизии, что, мол, патроны заливают свиным салом. Результат был печальный. Горцы-мусульмане накостыляли агитаторам-пашиям, приговаривая, что врать тоже надо уметь. Каждая земля хранила свои обычаи и законы местного самоуправления. Различия между землями империи были куда более значительными, чем между землями ФРГ или штатами США. Это касается не только вошедших в империю стран, но и разных областей самой Великороссии. Земельное право в Сибири, на Полтавщине, в Виленском краю, на севере и на Кубани у русских существенно различалось. Например, на русском севере существовали паи, которые можно было дробить, накапливать, покупать и продавать, как акции предприятия. Каждый крестьянин был фактически частным собственником и умел оперировать своим имуществом. При уходе из общины этот пай можно было продать. А на далеком юге при уходе из общины крестьянин еще и платил за то, чтобы его выпустили и выправили ему документы, ведь он лишал в своем лице общину работника и защитника. В Сибири леса были божьи, то есть как бы общие, и крестьяне считали страшным святотатством брать их в собственность и препятствовать кому угодно заготавливать в них дрова. В Виленском крае леса находились в частной собственности крестьян. Пахотную землю регулярно перераспределяли, а леса нет. За пользование лесом мир платил частнику-хозяину. Пока земля принадлежала общинам, крестьянская община решала вопросы распределения и перераспределения и пахотной земли, и выгонов, и сенокосов, и лесов, и пастбищ. Можно было перераспределять землю каждый год, а можно и каждые 5, 10, 15 лет. В 1900 году существовали общины, в которых с 1861 года перераспределение земли не производили ни разу. Фактически частная собственность. Вопросы собственности на землю вообще касались только общины, и никакие государственные чиновники не могли вмешиваться в ее дела. Кроме власти общины было волостное самоуправление. В каждой волости выбирали представителей, решавших многие вопросы в пределах уже нескольких деревень. Волостное право существовало и там, где не было земельных общин – в Прибалтике, в Средней Азии, в Финляндии, Польше. По мере того, как ослабевала община, значение волостного самоуправления росло. Волость и губерния сами собирали местные налоги и сами решали, как и на что их будут тратить. В эти дела центральная власть тоже никогда не вмешивалась, не имела права. Тем более различным было земельное и волостное право в Грузии, на Украине, в Средней Азии и Прибалтике. Не всякий адвокат мог бы разобраться в сложнейших переплетениях прав на землю и воду в Фергане и в правах местного духовенства на первых барашков в Абхазии. Если сталкивались интересы русских и инородцев, местные чиновники чаще всего принимали сторону инородцев. По очень простой причине. Чем древнее был закон, тем серьезнее к нему относились. В Хакасии был случай. Русские крестьяне загородили один из водопоев. Пользовались этим водопоем редко, раз в 3-5 лет, когда пересыхали остальные. Но хакасы подали в суд и легко выиграли дело. Русским крестьянам так и объяснили. Тут пасли стада, когда вас и близко в Сибири не было. Разумеется, хитрые люди всегда могли обойти закон. Гарин Михайловский описывает случай, когда русские крестьяне так ловко арендовали землю у башкир, что почти ничего за нее не платили. Ведь башкиры толком не знали ни цены земли, ни законов. Так продолжалось ровно до тех пор, пока башкиры не скинулись на адвоката. В целом, власть всегда стремилась стоять на стороне древнего местного закона. Ну зачем порождать проблемы на пустом месте? Многообразие форм самоуправления касается и городов. Города имели свои гербы, свои права и привилегии, порой довольно значительные. Скажем, у жителей эстонского города Ракваре было право беспошлинно торговать с Финляндией и Швецией. И если русский купец хотел заниматься такой торговлей, выход был один – приписываться к городу Ракваре или, по крайней мере, поселить там доверенного приказчика. Точно так же мещане Казани, Белебея и некоторых других городов Приуралья могли беспошлинно торговать с Туркестаном. Часть Туркестана вошла в Российскую империю, а часть оставалась в Китае. И получалось, что некоторые города Российской империи имеют право торговать за границей, конкретно с Китаем, не уплачивая никаких пошлин, а все остальные – нет. Русский, польский или немецкий купец или ремесленник мог поселиться в городе и получить ту же привилегию. Сама привилегия восходила к временам Казанского ханства и была подтверждена еще московскими царями при присоединении ханства к Москве. Все это касалось низового самоуправления, муниципального. Постоянно в самоуправление вовлекались буквально миллионы людей, проходя элементарную школу демократии. Благодаря этой системе Российская империя управлялась невероятно разнообразно. Для нашей же темы особенно важно, что фактически соблюдалось и поддерживалось законом множество местных традиций. Это было, может, и не очень удобно, на первый взгляд, с точки зрения примитивной унификации законодательства. Но точно было не во вред, а в дополнение друг к другу. И жители разных городов и сел, входя в Российскую империю, во многом продолжали жить на бытовом уровне так, как привыкли. Включая новую территорию в империю, россияне далеко не всегда торопились отменить ее законы. Как правило, Россия старалась эти законы сохранять. Если территория бунтовала, приходилось урезать ее права, но не ликвидировать. В Польше действовала странная закономерность. Всякий раз, как Россия давала ей конституцию, тут же начиналось восстание. В результате у поляков не стало ни своих денег, ни особого сейма. Но и в этих случаях Виленский и Привислинский края управляли с учетом местных традиций. А вот Финляндия ни разу не поднялась против Петербурга. И к 1917 году в ней был свой парламент, действовали свои законы, серьезно отличавшиеся от российских, свои деньги. Официально можно было покупать и продавать как за рубли, так и за местные марки. В университете Гельсингфорса лекционные курсы читались и на русском, и на немецком, и на финском языках. Вообще, напомню базовый принцип финляндского полусуверенитета в составе Российской империи – не платить и не служить. Нам сегодня трудно даже представить, что целая большая страна входила в состав тюрьмы народов на столь потрясающих условиях. Первое. Финны не подлежали рекрутскому набору, то есть служили в царской армии только добровольно. Отметим, служили неплохо. Вспомните генерала Маннергейма. Второе. Финны были освобождены от так называемых современным языком общефедеральных налогов. То есть все, что они платили, шло только на развитие самого финляндского княжества. Ну, чем не рай на земле? Крепостного права нет. Расходов на армию нет. На госбезопасность и международные дела почти нет. Все это берет на себя жестокая русская метрополия. Пошлин, налогов, таможни тоже, считай, нет. Зато есть свой финский парламент, своя конституция и полное самоуправление. Живи да здравствуй, а если вдруг посягнет на твои финские права какой злой швед, кто забыл, раньше вообще-то Финляндия была частью шведского королевства, и там уж платила Стокгольму по полной, то защищать тебя будет опять же русский солдат. Идиллия. Так что не надо удивляться, что в центре Хельсинки, на почетном месте, стоит памятник, установленный финнами своему жестокому поработителю, императору Александру I Благословенному, который и присоединил в 1809 году к своему титулу «Государь Великая, Малая и Белая Руси, Царь Польский» приставочку «Великий князь Финляндский». Продолжаем. Курляндию присоединили к России еще в годы Семилетней войны. Но до 1917 года в университете города Юрьева Тарту-Дерпта лекции читались чаще всего на немецком языке. Чиновники в Прибалтике приносили присягу на лютеранском Евангелии по-немецки. Дело производства тоже велось равным образом как на русском, так и на немецком языках. При этом русский чиновник, присланный из России для службы в Ревель или в Дерпт, присягал в присутствии православного священника на русском языке, а поляк – на латинском и в присутствии ксендза. Речь Посполитую разделили в 1795 году, но литовские статуты, законы еще Великого княжества Литовского и Русского, действовали в Белоруссии до 1841 года. В Киеве магдебургское право введено в XV веке. Одна из уставных грамот великого князя Литовского Александра в 1499 году подтверждала действие норм городского права, по которому административную власть над мещанами осуществляли члены выборных органов самоуправления и суда. Магдебургское право Киева сохранялось до 1834 года. На большей части истории России, как Великой империи, всегда существовали элементы национальной автономии вошедших в нее народов. Свое самоуправление имели казахи и киргизы. Вспомним, как уже упоминавшийся Чакан Валиханов в 1862 году был выбран на должность старшего султана от Басарского округа. В Бурятии возникла ситуация, когда русские крестьяне начали самовольно захватывать землю местных жителей. 23 ноября 1888 года последовал соответствующий указ Александра III, где подробно перечислялись земли, утвержденные на всегдашнее владение агинским бурятам и их потомкам, и всем повелевалось охранять спокойное владение бурят. По этому случаю Александр III в присутствии депутатов агинского и харинского ведомств сказал: «Я подписал грамоту на ваши земли, передайте поклон вашим сородичам, успокойте их, что грамота охранит их собственность». Остров Ольхон на Байкале и по сей день считается священной землей. Каждый год в июле там проводится шаманский бурятский праздник. При советской власти на Ольхоне строили и лагеря для заключенных, и рыбоконсервные заводы. Но до 1917 года правительство Российской империи гарантировало бурятам неприкосновенность Ольхона. На острове никто не жил, только раз в году съезжались буряты для совершения своих национальных обрядов. Точно так же правительство империи гарантировало неприкосновенность священных рощ марийцев и черемисов. Было высочайше запрещено не только рубить лес в этих рощах, но воспрещалось даже проезжать через эти рощи без разрешения местных властей. Бухарское и Хивинское ханства до начала 1920-х годов оставались вассалами Российской империи. Они не имели права на самостоятельные международные отношения, но вся внутренняя политика велась по-прежнему согласно местным законам и традициям. Кстати, во всех мусульманских областях сохранялось шариатское право, при том, что местные судьи-кадии получали жалование из федерального бюджета, то есть казны Российской империи. По законам шариата жила и большая часть Туркестана. Официально суд по шариату был отменен большевиками только в 1927 году. Мусульманин не только молился в мечети и учил сына на арабском языке в медресе, но и женился по законам шариата, мог иметь положенных в исламе нескольких жен. Он заключал сделки по законам Хивинского ханства и вел деловую переписку на узбекском или арабском языках. Он платил налоги своему хану и мог служить в ханском войске. Законы Российской империи давали ему на то полнейшее право. И казанские, и сибирские, и крымские татары имели точно такие же права, охраняемые сводом законов Российской империи. Джеймс Александр пишет в 1829 году про не так давно завоеванный Крым. «Русские позволяют крымским татарам следовать их обычаям и отправлять свои религиозные обряды. Насколько я могу судить, татары не имеют причин выступать против своих нынешних хозяев». Свои права на самоуправление имели армяне и грузины, вплоть до сохранения особых воинских частей, которые находились в оперативном управлении генерального штаба, но набирались в Грузии, приносили присягу на грузинском языке и шли в бой, повинуясь приказам на том же языке, под собственными знаменами. Причем в Грузии, например, каждая область имела свои традиции и обычаи, а города Грузии управлялись по разным уставам. Понтийские греки и армяне имели право на самоуправление во всех городах, где были зарегистрированы диаспоры, вплоть до обучения и ведения документов на родном языке и наличия собственной полиции. Когда интеллигенция из Петербурга приезжала на курорты Крыма, она сталкивалась с греками, армянами и татарами, которые самоуправлялись по старинным обычаям, и эти местные правила могли довольно сильно отличаться от петербургских. А на территории Литвы даже действовал кодекс Наполеона. Каждое казачье войско, а их было 11, имело свой устав, свои традиции и собственную систему управления. В 1918 году, когда распалась Российская империя, области казачьих войск легко вышли из состава России. В них давно существовали органы самоуправления, без труда взявшие на себя все функции региональных правительств. Вывод простой. Народы Российской империи и вошедшие в ее состав страны и многочисленные области во многом продолжали жизнь, сложившуюся задолго до присоединения к России. Им не было нужды ни восставать, чтобы получить права самоуправления, ни освобождаться из-под власти Москвы и Петербурга, чтобы достигнуть национального самоопределения. Какая уж тут тюрьма народов. Парадоксальная аналогия. Как ни удивительно, опыт России имеет четкую аналогию в жизни Европы. Только не в жизни громадных колониальных империй, а в существовании тех государств, которые у нас и в самой Европе наивно называются национальными. Фактически, все европейские державы по своей структуре очень напоминают государства, которые мы называем Российской империей. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии даже по названию никакое не национальное государство. Англия — только часть территории государства, ее ядро. Британия — это Англия и Уэльс вместе взятые. Великобритания — это территория Англии, Шотландии и Уэльса. А Соединенное Королевство — все три исторические области вместе плюс Северная Ирландия. Для нас эти названия сливаются и путаются, но сами-то британцы отлично знают и различают страны, из которых состоит Соединенное Королевство. Еще в XVI-XVII веках было очень много различий между Англией и покоренными Уэльсом, Шотландией и Ирландией. В каждой из них свое отличное законодательство и особое семейное, наследственное и административное право. Объединяя британские острова, англичане поступали почти как римляне. Оставляли в исторических областях страны право вести делопроизводство на родном языке и сохраняли ту часть местных законов, которая не мешала управлению и объединению. В результате и сегодня в Шотландии вы купите участок земли на основании других документов, чем в Англии или Уэльсе, и будете нести иную ответственность за сохранение на нем почвенного слоя, чем в Северной Ирландии. Развод в Шотландии вы получите довольно легко, на тех же основаниях, что и везде в мире. В Англии вам придется доказывать, что ваша жена сумасшедшая или что один из вас изменяет другому. Это долгий процесс, и вы заплатите кучу денег. А в Ирландии вам и разводиться не придется, если вы не венчались в католической церкви. Франция – такой же плод завоевания. Еще в XVI веке французы жили в основном в Иль-де-Франсе, что и означает «остров французов». А Лангедок, Бургундия, Прованс, Британь, Корсика – все это исторические области, населенные вовсе не французами. Д'Артаньян – гасконец, совершающий своего рода акт местечковой измены. Он едет служить королю Франции, в точности как татарин в те же времена мог поехать служить царям Московии. Не сохранив французы в Гасконе местного делопроизводства и обычаев, еще неизвестно, как бы он себя вел. Уже в 1970-е годы юристы выяснили, что в разных областях Франции одни и те же статьи Кодекса Наполеона трактуются совершенно по-разному. Что это доказывает? Только то, что Россия никакая не империя. Это государство, продолжающее тот же путь развития, по которому шла вся Европа. Только Европа, в силу ли своей ментальности, в силу ли географических причин, на каком-то этапе, кроме строительства многонационального государства, начала строить еще и заморские империи. А Россия не стала строить империи. Она продолжала развивать опыт многонационального унитарного государства. При советской власти. В 1913 году русский флаг развивался над колоссальной территорией. От Камчатки и Северного Китая до Польши и Причерноморья, от Арктики до Центральной Азии. По переписи 1897 года ее население составляло 128,2 миллиона человек. Из них 93,4 в Европейской России, 9,5 в Царстве Польском, 2,6 миллиона в Великом Княжестве Финляндском, 9,3 миллиона в Кавказском крае, 5,8 миллиона в Сибири, 7,6 миллиона в среднеазиатских областях. Русские составляли всего 44% населения империи, но именно русский язык был официальным языком делопроизводства, культуры, администрации и науки. Захватив власть в столице, большевики могли сохранить ее только одним способом – договорившись со всеми народами бывшей Российской империи. Наверное, меня не все захотят понять правильно, но в советское время власть достигала самых лучших результатов именно тогда, когда максимально полно продолжала и развивала политику Российской империи. Советская власть всегда проигрывала, когда пыталась унифицировать все правила и законы жизни в СССР без учета местной специфики, местной истории и местных законов. Страна рабочих и крестьян не могла быть империей. В действительности равные народы все равно оказались выстроены согласно некой иерархии. Куда же от этого денешься? Но изначально над бывшей Российской империей, как флаг, реяла идея справедливого национального устройства всех народов. Тем более в революции и гражданской войне 1918-22 годов роль национально-освободительных движений оказалась ничуть не менее важной, чем пресловутая классовая борьба. Потом это обстоятельство старались изо всех сил скрывать, но современники-то знали правду. Коммунисты долго спорили о формах национальной автономии. Границы отдельных полугосударств изменялись. Отменили автономную область поволжских немцев. Упразднили АО крымских татар, а сам Крым передали из РСФСР Украинской ССР. Упразднили, потом снова ввели чечено-ингушскую АО. Создали ЗСФСР, Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. Потом разбили ее на Грузию, Армению и Азербайджан. ССР Абхазия просуществовала до 1931 года. Долго не знали, что делать с национальным размежеванием в Средней Азии. Появилась ненадолго и исчезла с карты Карело-Финская ССР со столицей в Петрозаводске. Она стала Карельской АССР. Но методом проб и ошибок возникла стройная система автономий разного масштаба. Для того времени и для тех обстоятельств она была совершенной, логичной и очень согласованной с остальными положениями советской власти. Было четко оговорено, какой народ имеет право на автономию, какого именно масштаба и каковы права такой автономии. К 1956 году Советский Союз состоял из 15 советских социалистических республик. Каждая из таких республик должна была иметь население не менее 1 миллиона человек и выход к государственной границе СССР. Таким образом, она теоретически могла выйти из состава СССР. СССР имели свои академии наук, свои министерства, кроме нескольких важнейших союзных, издательство и периодику на национальном языке, высшее образование на родном языке. Фактически, союзные республики были не во всем равноправны. Скажем, в ООН имели места Украинская ССР и РСФСР, но ведь не Латвия и не Туркменистан. Вторым рангом национальных автономий были автономные советские социалистические республики, АССР. В РСФСР входило 16 АССР. Каракалпакская АССР входила в состав Узбекской ССР. Нахичеванская АССР в состав Азербайджана. Абхазская и Аджарская АССР в состав Грузии. АССР не могла выйти из состава СССР, но имела свою символику, свои научные и культурные учреждения, прессу и среднее образование на национальном языке. В РСФСР было 5 автономных областей АО и 10 автономных округов АОКР. Юго-Осетинская АО находилась в составе Грузинской ССР. Нагорно-Карабахская АО в составе Азербайджана и Горно-Бадахшанская АО в составе Таджикистана. Автономные области имели свои научно-исследовательские институты языка, истории и культуры, прессу и издательства на национальных языках. В некоторых школах преподавали на родном языке. Теоретически АОКР мог стать АО, АО превратиться в АССР, а АССР в СССР. В 1980-е годы много говорили о превращении Якутской АССР в полноценную Якутскую ССР, 16-ю по счету. Население Якутии возрастало и к 1984 году превысило 850 тысяч человек. До миллиона недалеко. Выход к государственной границе есть. Такая строгая иерархия имела свой смысл. В конце концов, роль украинцев или татар отличалась от роли эвенков Инганасан. Может быть, это очень неполиткорректно, но природа и Господь Бог вообще не очень-то демократичны. Также недемократично было избрание в Верховный Совет. В его низшую палату, Совет Союза, избирали одного человека от 300 тысяч избирателей, какой бы национальности они ни были и где бы ни проживали. А в высшую палату Верховного Совета, Совет национальностей, выбирали 25 депутатов от каждой СССР, 11 от АССР, 5 от АО и 1 от АОКР. Но главное, эта логичная система давала каждому народу некое место в системе и одновременно шанс на сохранение своего национально-культурного наследия – истории, культуры, языка. Жестко, логично, создано с учетом численности и значимости каждого народа, всем сестрам по законным серьгам. Конечно, на практике большевики и в мыслях не позволяли выйти из состава СССР ни одной республики. Восстание за независимую Грузию в августе 1924 года большевики подавили беспощадно. После 12-го съезда ВКПБ Сталин, по его собственным словам, приступил к перепашке Грузии от меньшевистско-уклонистского сорняка. Иосиф Виссарионович счел нужным предупредить: то, что произошло с Грузией, может повториться по всей России. Некоторые полагают, что Максим Горький именно по этому поводу произнес свою знаменитую фразу: «Если враг не сдается, его уничтожают». По мнению многих историков, именно грузинский опыт показал, что союз есть категорический императив. В годы перестройки много говорилось о деградации местных языков, исчезновении национальных школ и прочих ужасах. Но процесс это был естественный и постепенный. Государство его не форсировало и не поддерживало. Скорее, напротив, в СССР искусственно стимулировали поддержание и развитие национальных культур внутри автономии. Как немного живший в эту эпоху, свидетельствую, дефицитную литературу всегда было легче купить на национальных языках, чем на русском. Все это говорит о том, что даже СССР – государство гораздо более унифицированное и жесткое, намного менее гибкое, чем Российская империя, никогда не был тюрьмой народов. Конечно, в отличие от Российской империи, в СССР, увы, не ехали в массовых количествах переселенцы из самых передовых стран мира. СССР самому приходилось изо всех сил сдерживать своих граждан, рвавшихся за границу. Но это был вопрос не национального унижения, а идеологической зашоренности, цензуры и неэффективной экономики. В целом же СССР – это одна из вершин, достигнутых в мире в области национального строительства.